Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Путин уже не первый раз за последнее время, облачившись в камуфляж, поехал на встречу с армией. Что это значит? Почему он так часто стал это делать, как вы считаете?
Он подчеркивает военные успехи Российской Федерации, что, дескать, если кто-то не согласен заключать мир на приемлемых для него условиях, то он готов продолжать воевать. Собственно, его только что состоявшийся визит войска имел две цели. Первый – отметить взятие Покровска и Волчанска, о чем ему доложил начальник генштаба Герасимов. Украинская сторона, правда, не в полной мере это подтверждает, но это другой вопрос. И не менее важное заявление, которое, как это нередко бывает, со средствами массовой информации было трагически проигнорировано, что он поручает группировке «Север» создание буферной зоны на границе с Украиной. Это очень важно. Это значит, что граница с Украиной будет. Речь не идет о захвате всей Украины военным путем. И даже речь не идет о больших надеждах на промосковскую власть в Киеве прямо сейчас или в ближайшем будущем. Стало быть, нужна буферная зона на границе.
А здесь есть что-то новое, учитывая, что о буферной зоне он говорил еще примерно год назад. Тогда, правда, у него ничего не получилось, то есть не хватило сил, чтобы это сделать.
Новое только то, что это происходит год спустя, и, безусловно, РФ позиции на фронте более убедительны, чем тогда. А позиции Украины, к сожалению, несколько менее убедительны, Украина ближе к истощению, чем год назад.
То есть можно ли констатировать, что Путин готов к прекращению боевых действий?
Да, на определенных условиях – да. При том, что если план Трампа будет реализован приблизительно в том виде, в каком был предъявлен нам изначально, мы сейчас не знаем его текущей редакции, после многочисленных обсуждений в Женеве, во Флориде, в гольф-клубе Стивена Виткоффа, после нынешнего визита Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и так далее. Но если концепция плана сохранится, то это значит, что главной цели войны Путин не достигает. Он не получает промосковскую власть в Киеве. В этом смысле план Трампа достаточно выгоден Украине. То есть многие обратили внимание, как и почему этот план Украине не выгоден, а вот на то, что он ей все же выгоден, потому что он предполагает сохранение Украины как независимого, свободного и демократического государства и открывает перспективы к программе создания новой украинской экономики и политической инфраструктуры, современному аналогу плана Маршалла. Об этом почему-то говорили недостаточно. Но Путин готов прекращать, видимо, воевать, рассчитывая на то, что остальное он получит политическими методами, как это было в случае с Грузией, например. То есть промосковская власть в Киеве возникнет, но не сейчас, а позже, когда он сможет убедить братский украинский народ, столь подвергнутый им столь жестокому насилию, что Запад обманул Украину, рассчитывать на Запад больше не приходится. А и единственным гарантом безопасности и единственным источником больших денег для Украины может быть только он, Путин. И поэтому, соответственно, лояльный абсолютно ему человек или группа товарищей должны засесть в общеукраинской власти. Это он сделает завтра, но отказаться от этой цели он не может, он будет продолжать. Если же мирный план сорвется, то будет продолжать военным путем этой зимой, рассчитывая, что Украина зиму уже не переживет. Слишком тяжелые человеческие, инфраструктурные потери и моральная усталость от войны, усугубленные, безусловно, крупным коррупционным скандалом, известным как Миндичгейт. Но кроме того, ведь план – это не просто мир с Украиной, это мир с Соединенными Штатами Америки. Это снятие значительной части американских санкций. Это огромные проекты, как мы теперь знаем, но мы примерно понимали, что это за проекты. Но теперь впервые прозвучала совокупная цифра этих проектов – 2 триллиона долларов. Разумеется, это такие же фантасмагорические 2 триллиона, как 5, полученные Трампом от монархии Суннитского залива, или 15 триллионов общих иностранных инвестиций, как он сказал, уже привлеченных им в экономику США. Эти цифры мало коррелируют с реальностью и существуют, в общем, в пиар-измерении. Ну и здесь так будет, это не важно. Самое главное для Путина – это нормализация, что, заключив вожделенный и долгожданный пакт с Трампом, тот самый Трапут, которого Трамп, безусловно, сам тоже хочет, потому что для него это, кроме доступа к необъятным природным ресурсам России и арктическим пространствам, это еще и составная часть программы ослабления и сдерживания Китая. Он чуть-чуть отрывает Россию от китайской любящей груди, хотя и не насовсем. Для Путина же это нормализация. Он, извините, я тоже сказал, да, повторяюсь. То есть из современного аналога Гитлера, которым он был в 2022 году, он снова превращается в цивилизованного правителя, с которым можно делать business as usual, что называется.
А какой сценарий выхода вот из этой ситуации? То есть, если ты уже стал Адольфом Гитлером, то, в общем, каким-то образом вернуться к состоянию нормального рукопожатного политика очень сложно, пока тебя помнят в том статусе, качестве, в котором ты уже успел побывать. Вот у него есть алгоритм выхода из этой ситуации? Если видео на YouTube грузится медленно, попробуйте VPN Liberty. Ссылка в описании. Первый месяц бесплатный. Карта не нужна. Более 600 серверов и быстрая живая техподдержка помогут смотреть YouTube без тормозов и замедлений.
Алгоритм выхода очень простой. Это пакт с Трампом. Трамп признает его нормальным партнером по переговорам и снимает значительную часть американских санкций. Чего же больше. К тому же Путин за почти 4 года прошел немалую часть этого пути. Сейчас он уже не так остро воспринимается и элитами целой группы стран, и теми представителями избирателей Запада, кто считает, что значительная часть вины в войне лежит на их собственных странах и на Украине. Таких немало. Да, кроме того, не будем забывать, что и сам Гитлер-то не всегда был Гитлером. Он им стал, когда он начал отчаянно проигрывать Вторую мировую войну. То есть, условно, к концу 1943 года. А в конце 40-х годов Гитлер был не просто рукопожатным. Он был едва ли не моральным лидером Европы, на которого равнялись очень-очень значительные элитные отряды, интеллектуальные круги, его любили народы. Собственно, в гитлеровскую коалицию здесь, кстати, современная РФ-пропаганда абсолютно права, хотя бы и фрагментарно. Входили почти все страны Европы. Великобритания решала всерьез вопрос, дружить с Гитлером или нет. В США существовали мощные силы, в частности движение «America First», хорошо известный нам и в сегодняшние дни бренд примерно с такой же идеологией, которые говорили, что США нужно подружиться с гитлеровской Германией, заключить с ней альянс, а вовсе не вмешиваться в европейские дела и не пытаться остановить Гитлера. Кроме того, для многих, очень многих европейцев, цивилизованных, культурных, европейцев того времени, мы знаем, что по Освальду Шпенглеру цивилизация и культура это далеко не одно и то же, но применительно к задачам нашей программы будем считать, что это нечто близкое, цивилизованный и культурный. Цивилизованный, владеющий плодами цивилизации, а культурный – это наследник большой культуры. Вот цивилизованные культурные европейцы, просвещенные европейцы, назовем их так, не в религиозном смысле, а в смысле наследники просвещения, фаустовские люди на излете просвещения, были очень благодарны Гитлеру за то, что он поднял на знамя два очень важных для них тезиса, два сюжета. Это антикоммунизм и антисемитизм, поскольку многие очень боялись победы коммунизма и заодно не любили евреев. Но как бы сделать с этим ничего было невозможно. Коммунизм нарастал, социалистические идеи в Европе нарастали. Вроде бороться с евреями в открытую тоже было неприлично. Окно Овертона тех времен это не позволяло. И тут на европейской арене появляется политик, который называет все вещи своими именами и к радости многих миллионов европейцев провозглашает антикоммунистическую и антиеврейскую повестку. И он бы оставался бы и очень хорошим, и вообще создателем Евросоюза, если бы не его поражение в войне. Поскольку Путин не проиграл войну, нельзя сказать, что он ее в полном объеме выиграл, поскольку, как мы уже выяснили, он не достигает, по крайней мере, пока главной цели – установить промосковскую власть в Киеве. Но поражение он точно не потерпел. И поэтому это примирит очень многих с ним, поскольку обаяние победителя велико. Одно дело, когда ты ожидаешь поражения какого-то лидера со дня на день. Другое дело, ты понимаешь, что, в общем, он достиг значительных результатов, пусть и очень большой ценой. Тебе как-то хочется соприкоснуться с победителем, пожать ему руку, заглянуть ему в глаза и увидеть там причины победы. Первопричины, как любит говорить сам Путин.
А выход из войны, или, по крайней мере, из активной фазы войны, не станет для Путина проблемой в том смысле, что, опять же, остается нерешенный вопрос огромного количества людей, которые эту войну уже прошли и сейчас на оккупированных территориях. И, в принципе, тогда придется возвращаться к внутриполитической повестке со всеми последствиями этой войны. Там инфляция...
Да, конечно, это, пожалуй, главная и единственная проблема Путина, это люди, возвращающиеся с войны. Это, собственно, и главная причина, по которой он заинтересован в прекращении войны. Он, конечно, уверен в том, что он военным путем решит проблему Украины к весне. Украина падет. Независимо от того, где будет линия фронта, она падет именно в силу исчерпания своих ключевых ресурсов. Мобилизационного, инфраструктурного, а главное психологического. Усталость от войны будет уже зашкаливать. Но тогда ему нужны дополнительные штыки, а значит, дополнительные внутриполитические риски, которых он создавать не хочет. Но Путин, он, собственно, и мобилизацию 2022 года провел от отчаяния, тогда он проигрывал войну. В выигрышной позиции он никак проводить бы ее не стал. Не будет и сегодня. Поэтому... Но он готовится к этому все эти годы, и поэтому я не думаю, что возвращение людей с посттравматическим стрессовым расстройством и умением стрелять и убивать с войны станет для Путина какой-то неожиданностью. У него для этого готова инфраструктура. Значительную их часть оставят на оккупированных территориях Украины, это уже решено, поскольку там сплошная депопуляция, коренное население разбежалось. Разъехалось, в деревнях одни старики, города разрушены, кто-то всем этим должен заниматься, вот займутся ветераны так называемой специальной военной операции. Часть из них, кто будет вести себя неадекватно реальности и буйно, те отправятся в специально приготовленные для них учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, то есть в лагеря.
А в элите для них зарезервированы места? А вот те обещания, которые были даны в начале войны Путиным?
На недавней череде региональных выборов ветераны специальной военной операции получили 1,67% депутатских мандатов. Я думаю, что это правильные ориентиры в целом. Это будет несколько единиц процентов депутатских мандатов в парламентах разных уровней. Путин не допустит создания системной организованной политической силы на базе ветеранов спецоперации или даже сетевой структуры, способной влиять на уже существующие политические силы. Он прекрасно понимает, что все это пахнет пригожинщиной и мятежом. Поэтому, кроме того, неформальные лидеры этого сообщества, которые будут проявлять признаки бонапартизма, окажутся нейтрализованы, как любит говорить Путин по другому поводу, на дальних подступах.
Это полностью контролируемая Кремлем история или самоорганизация возможна? Опять же, проглядели на определенном этапе появления Пригожина и его структур? Вот возможно ли что-то подобное? И можно ли все отследить?
Пригожина проглядели в том смысле, что Путин считал его абсолютно лояльным. И весь Вагнер, и вся его инфраструктура создавались за счет, как мы знаем, федеральных средств. Об этом Путин, кстати, сказал в день мятежа. Это прозвучало очень двусмысленно, потому что, получается, ты народные деньги ты потратил на Вагнер, который является частной военной компанией. Но он тем самым, как классический бизнесмен, хотел сказать, вот доказательство предательства. Я финансировал этого человека, я имею право с него требовать, а он так не считает. Путин учится на своих ошибках не всегда далеко, хотя бы потому, что он их не признает. Все произошло из-за предательства Пригожина, а не потому, что Путин ошибся. Но так бывает, что и предают самые верные, более того, предают только свои, как известно. Поэтому большую часть жизни Путин посвящает работе со своими. Для него гораздо важнее именно стабильность в близком окружении, чем позиции оппонентов, врагов, критиков и так далее. Их он очень часто может игнорировать, но не потенциальный разброд и шатание в собственном кругу. Поэтому, я думаю, он к этому готовится, и уже, так сказать, все проанализировано, где может появиться Пригожин. Пригожин может появиться, он не может появиться из числа ветеранов спецоперации. Пригожин — это что-то, прилагающееся к Путину, близкий к нему человек. И поэтому, естественно, боль второго Пригожина Путин себе не создаст.
А недовольство в обществе, я понимаю, что субъектность российского общества сейчас, вызывает ряд вопросов в силу давления, игнорирования и так далее. Но вот история Ларисы Долиной, ее эффект, это, кажется, уже то, что вышло далеко за пределы шоу-бизнеса, это история некого протеста против власти. Вот вы согласны с этой оценкой того, что происходит?
Это протест не против элит, безусловно, и против безнаказанности и аморальности элит, которые в данном случае олицетворяет Лариса Долина. Но этот протест, и он, конечно, выражает запрос на социальную справедливость, который никуда не исчезал, вместе с огромным имущественным расслоением, которое усугубилось с началом войны. Это, кстати, мировая проблема, а далеко не только российская. Потому что именно в период катаклизмов минувших лет, начиная с COVID-19, продолжая мировой войной, при которой мы сейчас живем, неожиданно выяснилось, что богатые только богатеют. Вот на днях был опубликован очередной рейтинг Forbes, где большинство российских олигархов стали на пару-тройку миллиардов долларов богаче, несмотря даже на то, что они находятся под жесткими западными санкциями. А бедные становятся еще беднее, а главное, разоряется средний класс, который во все времена, собственно, и был маркером и гарантом социальной стабильности. Стабильность существует до тех пор, пока средний класс поддерживает правящий класс и в известной мере отождествляет свои интересы экономические, политические, гуманитарные с интересами правящего класса. Когда это единство распадает, собственно, наступает кризис знакомого нам мира, через который мы и проходим. Но современная РФ является тоталитарным государством, причем более жестким, чем Советский Союз вегетарианских, то есть брежневских, вернее, постсталинских времен. То есть это нечто на полпути между Хрущевским Советским Союзом и сталинским режимом, судя по жесткости репрессий. Поэтому, условно говоря, если арестуют одного-двух блогеров, критикующих Долину, кампания сразу же прекратится. Другое дело, что Кремль сейчас в этом не заинтересован, поскольку он канализирует народное недовольство в абсолютно безопасное для него русло, связанное с карикатурной фигурой певицы.
Ну, Долину, если использовать такое грубое слово, сливают, учитывая, что она не получила президентский грант на 76, если не ошибаюсь, или на 80 миллионов рублей. Вот ей было отказано. И это ведь не просто отказали в предоставлении средств, это еще и такая публичная пощечина. Власть отказывается от доверенного лица.
Да, ну, слушай, мало там президентский грант, и отменили ее новогодний концерт, за который она должна была получить $1 миллион гонорара, в ресторане «Пушкин», совладельцем которого является Константин Эрнст, генеральный директор российского Первого канала. А уж Эрнст-то точно знает, что надо делать в политическом смысле, а чего не надо. Да, сливают Долину, но это может быть связано еще с какими-то внутренними борениями в российском шоу-бизнесе. Что типа есть влиятельные круги, которые давно хотели ее сплавить, и вот прекрасный повод. Но заодно еще и власть демонстрирует, что она была со своим народом в этой тяжелой ситуации. Долина ограбила народ. Правда, ее не заставили ни отдать ни квартиру, ни деньги, то есть никаких практических последствий для обманутой дамы по имени, кажется, Полина Лурье не настало, но народу зато демонстрирует, что власть осуждает Долину. Ничего с ней делать не может, кроме отмены концертов и президентских грантов, но вот случившееся не надо ассоциировать с властью, это все плохая Долина.
Но это можно считать некой межклановой борьбой, учитывая, что, судя по всему, Лариса Долина использовала административный ресурс, защищал ее позицию Борщевский, хорошо, всем известный, не только по что, где, когда. А это человек, близкий к власти, представитель государства в судебных органах. И получается, что, с одной стороны, власть помогла ей в этой истории с квартирой и Полиной Лурье, а с другой стороны, уже после, власть от нее демонстративно отказывается.
Да, это может быть связано с межклановой борьбой, в первую очередь, в шоу-бизнесе. Поскольку конкуренция там достаточно жесткая, все же хотят получить $1 миллион гонорара за новогодний концерт. Ну, так сказать, по известной старой шутке, почему нельзя разделить все на всех, потому что всего мало, а всех много.
А Борщевскому это чревато проблемами, как вы думаете, учитывая, что он игрок в этой истории?
Михаил Юрьевич Борщевский очень изощренный игрок, не только в этой истории. Он, безусловно, простуется на всеобщих похоронах. Поэтому я не ставил бы знак равенства между Долиной и Борщевским здесь. Борщевский свою работу уже выполнил, но вдруг его пост кому-нибудь понадобился. Правда, он очень давно, 20 с лишним лет занимает пост представителя правительства России в высших судах. Он пересидел всех премьер-министров, сохранив при этом имидж либерала, что довольно сложно, особенно в современных, уже закончено и оформлено тоталитарных условиях. Поэтому, может быть, как какому-нибудь молодому дарованию из круга нынешнего председателя Верховного суда Краснова или нового генерального прокурора или каких-нибудь юридических структур около Путина понадобилась эта должность. Тогда история с Долиной будет использована для отправки Михаила Юрьевича Борщевского на заслуженный отдых. С точки зрения логики российской власти, система принятия решений, это не меняет ничего. То есть это затрагивает, безусловно, самого Борщевского, его родных и близких, тех, кто ему симпатизирует, но от того, что Борщевского заменит какой-нибудь молодой Пупкин или не молодой Пупкин, ничего в российской власти, ее подходах и в самой структуре РФ государства не изменится. Российская Федерация все больше и больше костенеет, как классический тоталитаризм.
Но борьба поколений сейчас обострилась внутри этой вертикали. История Лаврова и Дмитриева, может быть, это слухи, но тем не менее считается, что Лавров в опале, а Дмитриев, возможно, посматривает на его место в МИДе. Вот насколько сейчас вот эти поколенческие вызовы актуальны для старожилов режима?
не актуально. Понимаете, базовая философия Владимира Путина, который принимает все важнейшие решения, во всяком случае, в международной военной политике, безусловно. В том, что касается бизнеса и всего прочего, там идет напряженная межклановая борьба, и она может обходиться и без Путина. Ему могут предъявляться только некие результаты этой борьбы, поскольку в такого типа схватках побеждает только тот, у кого есть собственная эшелонированная инфраструктура бюрократии, и гражданской, и силовой, у кого есть собственные чиновники. Да? Пойти договориться о чем-то с Путиным – это совершенно недостаточно, и четверть века его правления это подтверждает. Он скажет тебе «да», а потом ничего не произойдет, и напротив, победит твой конкурент. Ты можешь выиграть, только если у тебя есть собственные подконтрольные чиновники на разных уровнях. И Путину это потом можно преподнести как важный для него результат, или вообще ничего не говорить, потому что не царское это дело вникать во всяческое внутриэлитное столкновение. Но в том, что касается России как принципов организации российской государственности, а также войны и мира, здесь все решает только Путин. В этом смысле Лавров ли, Дмитриев ли на острие, это дело глубоко вторичное и третичное. И, кроме того, базовая идея Путина, как мы с вами знаем, это анабиоз. Ему важно, чтобы время не двигалось, чтобы оно остановилось. Потому что только таким образом он психологически защищает себя от идеи смерти и сопряженность этой смертью неопределенность. Для Путина самое главное стабильность, определенность. Да? Поэтому время не должно идти вперед. А время не идет вперед, только ничего не происходит, когда нет событий. Это и есть анабиоз типично путинского образца. Поэтому он использует одних и тех же чиновников десятилетиями подряд и не убирает их ни в каком случае, кроме прямого предательства или слишком уж скандального провала. Причем даже скандальный провал недостаточный аргумент. Прямое предательство, да, всегда. Поэтому, вот, мне кажется, Сергей Викторович Лавров не очень хорошо себя чувствует, и в этом главная проблема. Кроме того, у Лаврова и Дмитриева качественно разный функционал. В этом смысле они не являются прямыми конкурентами никак. Лавров – это официальный дипломат, который доносит, возглавляет традиционное, классическое, олдскульное внешнеполитическое ведомство и доносит точку зрения государства, которое в данном случае совпадает с Путиным, но все-таки Путин существует в нескольких ипостасях. Путин как государство и Путин как большой бизнесмен, использующий ресурсы этого государства. Вот Кирилл Дмитриев является представителем Владимира Путина в ипостаси большого бизнесмена, использующего ресурсы государства. Он обсуждает всякие деликатные бизнес-вопросы, которые Лавров не мог бы обсуждать в принципе и по определению. Поэтому, опять же, они не соперники.
При этом вот это желание Путина остановить время, там, погрузиться в условное состояние до Большого взрыва, когда ничего не происходило.
Разделение власти, главное, да.
Но при этом он же как раз сам стимулирует ускорение этого процесса, запуская некие события, да, война. Это событие, ускоряющее время, да, создающее движение, которое, скажем, должна доставлять ему дискомфорт именно по причине того, что начинает происходить слишком много всего, и процесс ускоряется, как мы знаем, даже в таком относительном восприятии любой человеческой психики. Все вдруг начинает лететь.
Путин же не рассчитывал на эту большую войну, он рассчитывал именно на специальную военную операцию продолжительностью в 2 недели и взятие Киева за первые 3 дня. Этих 2 недель с водружением там своего президента Украины, скорее всего, верного и незаменимого Виктора Владимировича Медведчука. Когда говорят, что некоторые, что Путин ошибся с Медведчуком, и это его большой тактический промах, я с этим не могу никак согласиться. Медведчук – это не ошибка Путина, это и есть Путин. Это идеальный менеджер с точки зрения Путина. У Путина все такие. Просто проблема в том, что Медведчук действовал в Украине в демократической среде. В свободной стране, в среде конкурентной политики. А для этого ни Путин сам, ни те люди, которых он считает правильными менеджерами, не годятся в принципе. Вот причины неудачи Медведчука. Они годятся для интриг, всяких теневых построений и комбинаций, как и положено в условном и расширенном бандитском Петербурге. И в интригах, надо сказать, что Медведчук все эти годы преуспевал отменно. То есть он проиграл все выборы, какие были только ему поручены, включая те, в которых участвовал он сам. Но после этого за счет интриг и всевозможных ресурсов влияния он восстанавливал свои позиции. То есть не то, что не восстанавливал, а не терял своих позиций в украинском истеблишменте, а только укреплял их. И до самого последнего момента, когда уже при Зеленском Медведчука арестовали, собственно, его приемная никогда не пустовала. Там вечно сидели украинские элитарии и просители, причем многие из них демонстративные публичные противники России и Путина. Это не мешало им вести с Медведчуком тайный бизнес и договариваться о чем-нибудь с Кремлем через Медведчука. Возвращаясь к Путину. Поэтому он рассчитывал на стремительный блиц. Надо сказать, что на этот стремительный блиц рассчитывали все остальные участники драмы. Уважаемые западные партнеры думали точно так же. Не случайно они еще на Давосском форуме 2022 года устами тогдашней вице-президентки США Камалы Харрис предлагали Зеленскому сваливать, бежать. И предлагали ей даже инфраструктуру по БЭГам была им предложена. То есть им сами никто не сомневался в том, что Украина в результате полномасштабного вторжения моментально падет. Что избавило, кстати, Запад бы от необходимости определяться по отношению к этому вопросу. Да? Не нужна была бы уже ни финансовая, ни военная помощь Украине, ничего. Только вводились бы санкции в отношении России, ну и ситуация переходила бы в длительную холодную конфронтацию.
А для чего Путину нужны эти уже списанные солдаты вот этих всех политических информационных войн? У него есть Янукович, у него есть Азаров, они сейчас где-то в России, у него есть Медведчук, который тоже где-то в России. Если посмотреть и расширить географию, у него Башар Асад, ну и еще целый ряд там фигур поменьше. То есть это те игроки, которые, судя по всему, уже никогда на поле не выйдут. Или, может быть, там есть надежда в Кремле, что они когда-то смогут их выпустить?
Ну, Виктор Федорович Янукович вряд ли, остальные могут, почему нет. Главное, это свои. А Путин держится за своих. Это один из его важнейших принципов. Вообще он фундаментально считает, что самое главное, это поддерживать отношения со своими. Как к тебе относится твой не свой, твой внутренний критик, зарубежный лидер, просто открытый политический оппонент, это не важно. Вернее, это важно, но во вторую очередь. Главное поддерживать стабильность в кругу своих, а для этого всякий свой должен быть уверен, что патрон не сдаст. Что вот не поступит так, как Зеленский поступил с руководителем своего офиса Ермаком. Ибо это, собственно, это тотальное доверие со стороны своих и понимание со стороны своих, что только Путин защищает их от треволнений окружающего мира, полного рисков и угроз. Это важнейший элемент стабильности путинской конструкции власти, во всяком случае, в его восприятии.
А как эти люди становятся своими для Путина? Ну вот возьмем кейс Рамзана Кадырова, да, сына Ахмата Кадырова, первая чеченская, вторая чеченская, воевали против федеральных войск и против Путина в том числе. И вдруг это самые на данный момент, ну, по крайней мере, так декларируется, преданные солдаты путинской не военной машины, а скорее пропагандистской истории. Но тем не менее, это же свои для Путина, которые были изначально чужими. Вот как это работает?
Важно, кем они были до. Да, важно, кем они стали при Путине и выполнили они свои обязательства перед ним. Да, выполнили в полном объеме. Они прекратили чеченскую войну, лавры за что получил Путин, и они установили контроль, жесткий контроль над территорией Чечни, И установили там мирную и номинально цветущую жизнь. Ну, то есть восстановили Чечню. Подняли ее из разрушений. Что еще Путину требуется? И они, конечно, непримиримы к врагам Путина, поскольку они понимают, что гарант их безопасности Путин. Если с ним что-то случится, то трудно придется клану Рамзана Ахматовича Кадырова. Слишком много людей и сегодня хотят ему отомстить. Но без Путина это будет сделать гораздо легче. Именно поэтому они для него, конечно, свои, потому что это, он им очень нужен. Понимаете? Свой – это тот, кому ты нужен. Как говорил Лев Николаевич Толстой, ты любишь человека не за то добро, которое он тебе сделал, а за то, которое ты ему сделал. Вот принцип построения круга путинских своих во многом таков.
А как Путин определяет категории врагов и предателей? То есть вот для него, как мы понимаем, это крайне важный вопрос. То есть, конечно, враги – одна история... предателям гораздо более жестко.
Как сказал Владимир Владимирович, ну не Путин, а Маяковский о Ленине, он к товарищу мелел людской лаской, он к врагу составал железо тверже. Это все очень просто. Враг – это человек, который Путину ничем не обязан. А предатель – это свой, ставший врагом. Если Путину ничем не обязан, если ты никогда не кормил с его руки, если он тебе никогда не помогал, то ты предателем стать не можешь по определению, ты просто можешь быть врагом, и тогда к тебе отношение довольно мягкое, но ты имеешь право быть врагом. Вот предателем ты не имеешь права быть, ты подлежишь уничтожению.
А для Путина люди, которые перешли на его сторону, коллаборационисты, например, или возьмем историю Сноудена, такое восприятие не срабатывает, что он, в общем, отвернулся от тех систем, ну или там, скажем, от тех политических различных нет. моделей, в которых он был, и перешел нет, нет. к нему.
Здесь работает логика, вот как говорится, в чем разница между врагом и предателем, есть ли разница между понятиями шпион и разведчик. Да, их разведчик это шпион, а наш шпион это разведчик. Если человек перешел на нашу сторону, он абсолютно приемлем. Проблема других. Да? Он пока он не предал нас, он хороший. И главное, Сноуден был полезен Путину. Он расширил его понимание того, как работают американские спецслужбы, и Путин ему за это искренне благодарен. Собственно, сама компания, жесткая компания США, серия попыток заполучить Сноудена уже доказывала, насколько это болезненный укол для американской силовой машины, и это Путин тоже ценит. Вы же помните, что Путин еще несколько раз троллил Соединенные Штаты, то он отправлял Сноудена в Гавану. Не помните эту историю, как было
журналисты покупали билеты на самолет.
Журналисты выкупили весь самолет в Москва-Гавана, чтобы убедиться, что никого Сноудена там нет. А потом российские спецслужбы дали утечку о том, что Сноудена вывозит из России президент Боливии Эво Моралес. И американские истребители посадили принудительно самолет Эво Моралеса на базе «Рамштайн» в Германии, что было огромным, естественно, международным скандалом, опять же, чтобы убедиться, что там, что это фейк. Никакого Сноудена.
Но получается, что он таким образом, используем это слово, троллил мировое сообщество.
Да, троллил, я только что слово использовал. Он поиздевался, а он любит такой троллинг. Дескать, вот если вы все можете, то заполучите у меня Сноудена.
А что касается утечки документов, расшифровок, ну вот эта прослушка, вероятно, осуществленная в отношении Уиткова, Дмитриева и Ушакова, это можно воспринимать как, то есть Путин может это воспринимать как акт предательства? Кто-то же слил это все?
Нет, я думаю, что Путин инкриминирует это американцам. Он вообще считает, что большую гадость мог сделать только американцы. Он же долго настаивал на том, что, например, украинские диверсанты, руководимые исключительно Украиной, не могли взорвать северные потоки. Хотя, скорее всего, так оно и есть, как мы убеждаемся. Я так думал с самого начала, но сейчас просто это уже подтверждается в публичном и правовом полях. А потому что Давид всегда побеждает Голиафа. Это важная часть путинской жизненной и политической философии. Порядок наводит только большие батальоны. Поэтому, так сказать, если кто-то прослушал, конечно, это США, а кто же еще мог? Потому что согласиться с тем, что, вернее, не Давид побеждает Голиафа, извините, я принципиально оговорился, а Голиаф побеждает Давида. Большой побеждает маленького, в этом Путин абсолютно уверен. Маленький не имеет шансов перед большим, именно в этом, собственно, состояла и концепция спецоперации Z, войны с Украиной. Украина не сможет сопротивляться, потому что я круче. Ну, это типично бандитская философия, безусловно. Вот, поэтому Давид не побеждает Голиафа, это иллюзия. Это, так сказать, предназначено для тех, кто верит сказкам о Боге. А, так сказать, все решает грубая физическая сила, у кого ее значительно больше, тот и в дамках. Да, поэтому, скорее всего, это прослушали американцы, поскольку они прослушивают все. И со времен Сноудена Путин в этом не сомневается. Вопрос в том, как используются прослушанные. Ведь можно так еще говорить, чтобы специально дезинформировать того, кто тебя прослушивает. Я думаю, что Путин этим пользуется не раз. А кроме того, иметь каналы коммуникации, которые прослушать невозможно, они у Путина тоже есть. Но, видимо, прослушивали здесь Ушакова, поскольку всплыло несколько разговоров с его участием. Путин, разумеется, записывает все, что Ушаков говорит, в этом нет ни малейших сомнений. Но он никогда не стал бы санкционировать публикацию этого, совершенно не путинскую. Путин вообще не любит публичности и публичное выяснение отношений, тем более в таких случаях. Зачем ему это? Чего? Более того, Путин очень гордится тем и предъявляет в качестве своего важного достоинства, что он никогда не разглашает секреты. Это так оно и есть. Он умеет хранить секреты. Поэтому нет, он бы, конечно, он, безусловно, был в курсе этих разговоров и так, но сливать их он бы не стал. Это, на мой взгляд, это действительно тут отдельным скандалом является факт прослушивания, отдельным скандалом факт публикации результатов прослушивания. И публикация, конечно, это, на мой взгляд, отражение борьбы в американском истеблишменте, поскольку традиционное глубинное государство, олицетворением которого не в последнюю очередь выступает Марко Рубио, он хоть и лояльный абсолютно соратник Трампа, но он все-таки олдскульный американский политический администратор, один из немногих в команде Трампа, кто знает, как работает государство и как обращаться с его узлами и машинами. Не случайно он впервые со времен Хенри Киссинджера совмещает посты государственного секретаря и советника по национальной безопасности, поскольку поставишь какого-нибудь Трампового профана, типа Майка Уолтса, советником по национальной безопасности, а он тебе в сигнале устроит утечку, помните, да? Подключив к совершенно секретному разговору главного редактора недружественного медиа. Нет, Рубио такого не допустит никогда. Но ему Рубио не нравится, что фактически ключевые полномочия во внешней политике отданы на аутсорсинг людям, не являющимися госслужащими, с очень неясным статусом и сконцентрированным на обсуждении деликатных вопросов, так, чтобы Госдепартамент и американские спецслужбы ничего об этом не знали. Не случайно же Стивен Витков не брал с собой переводчика из Госдепа, когда ходил на встречи с Путиным. Незрелые аналитические умы приписали это неопытности Витков и незнанию протокола, да ничего подобного. Это было сделано совершенно специально, потому что Витков не хотел, чтобы в Госдепе было известно и подлинное содержание этих переговоров, где много было дискуссий о больших деньгах. На дворницкой витал алмазный дым. А зачем Госдепу это знать?
А что касается проигравших и, может быть, получивших какие-то бенефиты в результате этой публикации, то есть они сейчас прослеживаются? Кто от всего этого выиграл, а кто проиграл?
Выиграл Стивен Витков, на мой взгляд, потому что здесь Трамп не расстроился именно факту публикации, а не тому, что там Витков говорил. И само содержание трудно назвать скандальным, там ничего страшного нет. Фактически Витков объясняет, как российская сторона должна подольщаться к его патрону. Я думаю, российская сторона это и так прекрасно знает. В Политбюро не дураки сидят, как говорилось в известном анекдоте про Леонида Ильича Брежнева, предлагавшего отправить космонавтов на Солнце ночью. Но, так сказать, ничего там, что такого Витков сказал, что выходило за пределы его мандата? Ничего. Ему Трамп поручил выстраивать хорошие отношения с Путиным, он их и выстраивает во всех доступных ему формах и проявлениях. Но получается, что наших бьют, да, то есть как какие-то темные силы нас злобно гнетут. И Трамп в этот момент сплотился со своим другом Витковым, которого втравили в публичный скандал, совершенно ему не нужный, именно потому, что он беззаветно предан патрону.
А то, что этот план из 28 пунктов писался в Кремле, и это получило такое подтверждение, то есть это дает Кремлю некое ощущение могущества, которое можно теперь показать. Ну, многие догадывались, а теперь смотрите, это все подтвердилось, и американская сторона это приняла.
Во-первых, мы не знаем, в какой мере план из 28 пунктов соответствует первичному стартовому проекту Кирилла Дмитриева. Да. Мы почти уверены на сегодняшний день, что изначально бумагу написал Дмитриев. Но потом там же из разговора Ушакова с Дмитриевым вытекает, что говорит Ушаков Дмитриеву, что американцы ее переделают, а потом скажут, что это бумага ваша, поэтому соглашайтесь с теми поправками, которые мы внесли явочным порядком. То есть американцы, конечно, эту бумагу поправили, потому что, я говорю, если внимательно читать план из 28 пунктов, он вот сейчас меня заклюют за эти слова, но он достаточно выгоден Украине. Он выгоден Украине по трем причинам. Первое, он констатирует, и, кстати, Марко Рубио отдельно вычленял это во время только что состоявшихся переговоров о Флориде в имении Стивена Витков. Тоже характерно, да? Переговоры проходят не на государственном объекте, где все, видимо, прослушивается спецслужбами на автомате, а в частном гольф-клубе Стивена Уиткофа, и Марко Рубио, госсекретарь, формальный глава американской делегации, находится в гостях у Уиткофа. Бобик в гостях у Барбоса. Тоже тем самым и приоритеты информационной безопасности, недоверие к глубинному государству здесь явно манифестированы, и истинная иерархия, в которой Уитков главнее Рубио, хотя формально Рубио, разумеется, значительно главнее и важнее. Но, итак, три пункта. Первое, Украина сохраняется как независимое государство, не подконтрольное де-факто РФ. Это значит, главная цель путинской войны не достигается. И сохраняет контроль над 80% собственной территории. Не случайно президент Финляндии Александр Стуб был так активен в последние месяцы, как потенциальный модератор всей этой истории. Он, правда, не состоялся в этой роли, но очень хотел. И правильно хотел, потому что уж он-то понимает, о чем идет речь. Это сценарий завершения для Финляндии войны 1940-х годов с Советским Союзом. Да, Финляндия теряет часть территории, она берет на себя обязательство не вступать в НАТО и вообще ни в какие бы то ни было альянсы, враждебные Советскому Союзу. Она принимает затем линию Паасикивы и Кяккинена на дружбу с Советским Союзом, но она сохраняется а. как независимое государство, б. как свободная демократическая страна, часть европейского христианского мира. Это главное достижение. Это же достижение пакт Трампа презюмирует для Украины. Во-вторых, там идет речь о плане восстановления Украины, вернее, точнее, восстановление не очень корректное слово, хотя оно, естественно, будет и дальше использоваться, но де-факто это создание с нуля новой украинской экономики и привлечение 200 миллиардов долларов для решения этих задач. И в-третьих, это все-таки прекращение войны, которое является отдельным самостоятельным благом, поскольку действительно критические ресурсы Украины близки к исчерпанию давно. Остальное, на мой взгляд, второстепенно. То есть Путин, жертва Путина больше, он отказывается от главной цели. Да, он от нее полностью не откажется. И будет дальше разными методами пытаться посадить своего президента. Вообще, ну, не обязательно президента, это зависит от... Украина, кстати, все-таки парламентско-президентская республика, а не президентская. Просто он... мы забываем об этом, поскольку президент Зеленский де-факто контролирует и парламент через монобольшинство его партии «Слуга народа». Но так-то парламент главнее по Конституции, чем президент. В общем, Путин сформирует, хочет сформировать в Украине власть, похожую на то, что случилось в Чечне и в Грузии. То есть ему нужен свой Кадыров, свой Бедзин, Иванишвили и так далее. И он и дальше будет пытаться как-то это делать. Но на сегодняшний день этого не случается, этого не происходит. И это, безусловно, важнейший результат в пользу Украины. Но мы должны посмотреть, что станет с планом Трампа после двух раундов переговоров в Женеве и во Флориде и нынешнего визита Стивена Уиткофа и, кажется, Джареда Кушнера. Одни источники подтверждают, что Джаред тоже едет, другие нет, в Москву.
Я хочу вернуться к вот этой истории про Давида и Голиафа. Почему для Путина Голиаф доминирующая такая история? Потому что, ну, это олицетворение зла, но зла масштабного и при этом проигравшего. Учитывая, что сам он, начиная свою карьеру в этой системе, он же... Тут не хочется говорить, кто хороший, кто плохой. Мы просто используем это как некую ролевую модель. Но он ведь начинал как Давид, который влез в эту систему и, в общем-то, победил Голиафа, нет?
Нет, он никогда не был Давид. Это богоизбранный герой. То есть весь смысл истории Давида и Голиафа стоит в том, что с Божьей помощью и выполняя миссию, которую дал тебе Господь Бог, ты можешь победить гораздо превосходящую, намного превосходящую тебя земную силу. Путин так не думает. Больше того, он в явном виде отвечал на этот вопрос Такеру Карлсону во время их преснопамятного интервью в ночном Кремле, когда Такер Карлсон его спросил, а какую роль в мировой истории играет Господь Бог? Не играет ли он, считаете ли вы, он спросил, что приблизительно там с точностью до запятой, что ключевую роль в мировой истории играет Господь Бог. На что Путин, будучи номинально христианином, ответил нет. Никакой последователь авраамических религий, христианства, иудаизма, ислама не может на это ответить нет, поскольку это один из важнейших догматов, что, естественно, субъект истории, Господь Бог, он определяет все, что в ней происходит. Но и дальше Путин ответил, что это все борьба каких-то мощных кланов, лоббистских групп, условно Ротшильдов и Рокфеллеров, Барухов. Этих имен он не произносил, но имел в виду именно это. Поэтому нет, он был винтиком системы, он был прислужником Голиафа, а не Давида, который в одиночку бросает вызов системе по промыслу Божию. Нет, конечно, он всегда был винтиком системы, и в конечном счете он возглавил систему власти. Но все это он, то есть он стал Голиафом сам. Вернее, Голиафом является вся система, а он голова Голиафа. Но он никогда не собирался переходить на другую сторону истории и становиться маленьким богоизбранным Давидом. Он тут верит только в силу. Абсолютно, в физическую силу, в совокупность физических ресурсов. Именно это и сдерживает его, кстати, от большой войны с Европой. Это важный сдерживающий фактор. Он не готов бросить вызов Европе до тех пор, пока он считает, что его ресурсы для быстрой, стремительной победы в этой войне недостаточно. А сейчас явно недостаточно. Другое дело, что Европа не может жить в ожидании, что там думает Путин сегодня. Сегодня он думает, что он не может воевать с Европой, а завтра будет думать, что может. И поэтому Европа совершенно правильно делает, что готовится к этой войне, потому что если она будет в полном объеме готова к войне, то войны-то и не будет, конечно, как всегда в мировой истории. Но Путин не тот, кто дерзостно там в одиночку идет на штурм крепости. Разумеется, нет. Он системный игрок, и для него самое главное – это наличие системы.
Есть ли вероятность, что 2026 год мы сможем назвать мирным? то есть годом завершения этой большой войны в Европе?
Знаете, как психотерапевт, самоучка, но уже с известным и достаточно продуктивным, на мой взгляд, опытом, я скажу, что мир всегда в душе каждого человека. Мирный год – это тот год, когда ты живешь в гармонии с самим собой и окружающим миром. И этого я, безусловно, всем нам очень желаю.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Спасибо большое.
До скорого.
Всего доброго и до свидания.
Всего доброго.